Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Жила короткими увлечениями, писала недлинные книжки, получала яркие впечатления на бегу от скуки и породила сагономанию. 21 июня исполнилось 86 лет со дня рождения французской писательницы Франсуазы Саган. Она называла себя старой стрекозой, прожигательницей жизни, и то ли из кокетства, то ли из желания поддержать славу королевы эпатажа, отказалась быть членом Французской академии искусств, сказала, что ей не идет зеленый цвет академического мундира. Кем была Франсуаза Саган? Только ли мастером романтической прозы для женщин любого возраста или выразителем и властителем дум своего поколения? Продолжательницей традиций французской классики, пусть и разведенной водичкой масс литературы, или выскочкой с даром легкого пера? Почему Франсуазой зачитывались полвека назад, сразу после того, как она выстрелила повестью «Здравствуй, грусть»? И для чего перечитывают ее книжки сегодня? Обо всем этом расспросим доктора культурологии, профессора Самарского государственного социально-педагогического университета Марину Кулинич. Марина Александровна, сначала такой вопрос. О ком мы говорим? То есть кто, по-вашему, Франсуаза Саган? Нахалка, которая случайно попала в литературу, тут я цитирую некоего критика, или писатель в таком академическом смысле, выразитель поколения, властитель дум, вот что-то в этом роде? Кто она?
Я не думаю, что это нахалка, попавшая в литературу внезапно и случайно. Да, она написала свою первую повесть или маленький роман «Здравствуй, грусть», когда ей было 18 лет. Но история литературы знает аналогичные литературные дебюты, которые происходили в это же время. Я могу упомянуть только хотя бы английскую девушку Шилу Дилени, которая в 1956 году, то есть примерно в это же время, будучи 17-летней девушкой, на спор с сестрой, они были в театре, пьеса не понравилась, и молоденькая девушка сказала: «Да я могу лучше написать». Сестра говорит: «Ну и напиши». И она за несколько дней написала пьесу «Вкус меда». Это было в 1956 году, которое до сих пор на многих сценах мира идет. Так что, конечно, Саган не нахалка. Она, безусловно, вошла в литературу и занимает в ней вполне определенное место. Другое дело, какое именно. То, что она, безусловно, писала в русле своих именитых предшественников Жана Поля Сартра, Симоны де Бовуар, Франсуа Мориака, это безусловно. Так что я бы не сказала, что ее приход в литературу был случайен.
Марина Александровна, вы упомянули «Здравствуй, грусть». Вот мне хотелось бы, чтобы вы немножко поговорили об этой повести. Вот с какой точки зрения. В чем секрет вот этой внезапной сагономании, которая будто бы возникла во Франции с выходом этой повести? Что такого необычного отыскали французы в этом тексте? Почему вдруг такой успех?
Вы знаете, вот как я понимаю эту вещь и понимая эпоху, я могу сказать вот что. Опять-таки, что такое 56-й, там, 57-й год? 10 лет, там, 11 лет, как закончилась Вторая мировая война. Война в Франции, в Алжире и в Индокитае все еще идет. Но, тем не менее, жизнь мирная и спокойная, вот, относительно. И Франция, опять же, напоминаю, в это время все еще достаточно католическая страна. И поэтому вот эта вот вполне откровенная повесть, без всяких непристойностей, но тем не менее, где описывается, как 17-летняя девушка живет с отцом на вилле у моря, живет с отцом и с его очередной любовницей, и сама вступает в связь с молодым человеком, и нисколько этого не стыдится, и по этому поводу не огорчается, и дальше себя ведет, ну, мягко говоря, аморально. И то, что она в конце за это никоим образом не наказана, вот это вот, пожалуй, многих людей и удивило или там вызвало у них какой-то протест. Ведь описание всевозможных любовных связей во французской литературе, которая, в общем-то, много дала страниц «Страсти, законные и незаконные». Достаточно вспомнить знаменитый роман Шодеро де Лакло «Опасные связи». Достаточно вспомнить «Очарованную душу» Ромена Ролана. Достаточно вспомнить Эрве Базена с его трилогией, уже не говоря про Мопассана. Но там аморализм как-то все-таки подвергался некоторому осуждению. А тут показано, что это вполне естественный, нормальный такой, легкий, и я бы даже сказала, завидный образ жизни. Вот в моем понимании, очевидно, критика это именно так и восприняла, что аморализм не рассматривается как нечто неприятное, заслуживающее общественного осуждения. Это вот некая данность, и желающих, очевидно, подражать ей, я имею в виду героине, а не самой Саган, наверное, нашлось достаточное количество.
Марина Александровна, продолжим подробности. Вот теперь хочу уточнить, что такое вот эта самая откровенная или, как говорят, романтическая проза Франсуазы Саган. Это все-таки легкое чтение или что-то, имеющее серьезные корни в французской литературной традиции? Вы уже назвали предшественников.
Да,
если вот, так сказать, качественно как-то это оценить, ну и объяснить тому, кто, может быть, не читал Саган, это, например, как что? Что такое ее проза?
Вы задали очень интересный вопрос. Всякий раз, когда какая-то вещь становится популярной, и даже очень популярной, «Здравствуй, грусть» перевели ни много ни мало на 25 языков, то всякий раз в таких случаях появляется соблазн, что если что-то это очень популярно, то значит это не высокая литература, а массовая литература, потому что как-то традиционно подспудно в нашем сознании, что высокая литература – это что-то длинное, сложная эпопея какая-нибудь, ну что-нибудь вроде «Войны и мира» или, скажем, та же «Очарованная душа» Ролана. А тут небольшие вещи, легко читаются, совершенно всем понятны и, конечно, еще и очень такой хороший, истинно французский стиль. Недаром же французам принадлежит известное высказывание, что стиль – это человек. У меня, возможно, не хватает авторитета. Я могу сослаться на Владимира Владимировича Набокова, который говорил, что стиль и структура – это и есть сущность книги, а большие идеи – это дребедень. Набоков вообще был очень, так сказать, в некоторых своих высказываниях категоричен. Может быть, с ним полностью нельзя согласиться. Но то, что это изящный стиль, что это такое легкое чтение, всем понятное, наша отечественная критика считала, что Франсуаза Саган – это то, что вот обычно говорят, писатель второго ряда. Да, у нее есть черты, которые могут ее отнести к массовой литературе, а именно легкое чтение, интересность и занимательность. И, конечно, вот эта вот героиня, у которой постоянные каникулы, тоже позволяет ее отнести каким-то боком к литературе массовой. Но то, что это, конечно, литература, а не ширпотреб, я думаю, за прошедшие 50-60 лет уже, наверное, мнение сложилось, что это, конечно, литература.
Марина Александровна, вот в связи с тем, что вы напомнили «Стиль – это человек», еще такой вопрос. Многие художники 20 века, ну, в широком смысле слова художники, делали себе имя не только творчеством, но и экстравагантными поступками. Тот же Набоков, упомянутый вами, или Уальт, или там Сальвадор Дали, Эрик Сати, Джон Кейдж, мало ли кто еще. И вот вопрос. Саган называли королевой эпатажа, и, в общем, мы даже по вашим словам можем уже как-то очень ясно ее перед собой представить. То вот почему? Потому ли она стремилась эпатировать? Или у нее, как говорится, в жизни все выходило само собой, как-то безотчетно. То есть в какой мере она работала на публику, а в какой, ну, вот так проявлялся естество, когда она меняла мужей, там, дома, машины, выигрыш, проигрыш в казино, сорт наркотиков. Как вот оценить ее натуру и образ жизни, связав ее с лирическим героем, может быть, вот ее литературы?
Английский писатель Сомерсет Моэм как-то обронил такую некоторую полемическую фразу, что самое интересное в искусстве – это личность творца. С этим, может быть, можно поспорить. Скажем, нам, когда мы смотрим на скульптуры Микеланджело, нам, может быть, подробности его личной жизни не так уж и интересны.
Это верно.
Нет, ну, в самом-то деле. Но в случае с писателем, конечно, всегда подспудно есть какое-то ощущение, что писатель, создавая книгу вроде бы о вымышленном персонаже, тем не менее как-то все равно какой-то стороной, какой-то гранью он или она пишет о себе. И тут очень трудно разобрать, где миф, а где реальность. Да, она была королевой, ее называли королевой эпатажа. Опять-таки, 56-й год, еще не полностью как-то отправились после последствий войны, а она уже на дорогущем ягуаре гоняет, превышает скорость, попадает в аварии, безумно сорит деньгами, которые она получила в качестве гонорара за вот эту вот «Здравствуй, грусть», меняет мужей. И это вполне согласно с ее героинями и героями. Она ведь описывает кого? Она описывает богатых, обеспеченных людей, которым скучно. Ведь одно из ключевых слов в ее вот этих вещах, что героям, а чаще всего героиням, скучно. Вот у них вроде бы все есть, и тем не менее им скучно. И вот этим вот эпатажем, ну, героиня и сама писательница пытается как-то вот эту вот скуку преодолеть.
Марина Александровна, тогда последний вопрос. Вы уже немножко стали об этом говорить, вот как книжки Саган смотрятся сегодня. Уточните, пожалуйста, устарели они или их можно перечитывать как в чем-то актуальную литературу? И что порекомендуете в таком случае? Потому что мы все про грусть, да про грусть говорим, а она кое-что и другое написала. Прошу вас.
Вряд ли это устарело, потому что она пишет на вечные темы. То есть что? Любовь, измена, разлука, то есть то, что затрагивает и ум, и сердце самых разнообразных читателей, особенно женщин. Я вовсе не хочу сказать, что то, что ею написано, это так называемые дамские романы, дамское рукоделие, это вам не Барбара Картленд с ее розовыми слюнями. Но, тем не менее, если посмотреть, но, во всяком случае, вот среди моих друзей или с моих знакомых, женщины читают с очень большим интересом, мужчины хмыкают, считают, что, в общем-то, это все не столь серьезно и не столь грустно, как это все описано. Но я думаю, женщина любого возраста в ее книгах и в «Любите ли вы Брамса», и в особенно вот «Немного солнца в холодной воде», пожалуй, наиболее, я бы сказала, из первых ее сильная вещь, они, безусловно, могут найти что-то свое. Так что я думаю, что ее будут читать.
О нормах и странностях личности и прозы Франсуазы Саган мы говорили с доктором культурологии Мариной Кулинич.
Интервью на радио «Спутник».